Мы читаем из книги «Каббала для начинающих», страница 28, статья в завершении книги Зор. Напоминаю, что можно смотреть наши уроки в прямом эфире, задавать вопросы также посредством сайта КАП-ТВ. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Книга «Каббала для начинающих», страница 28, статья в завершении книги Зор. Первый абзац. Известно, что желаемая цель работы в Торе и заповедях – это слиться с Творцом, как сказано, и слиться с Ним. И следует понять, в чем же заключается смысл этого слияния с Творцом. Разве мысль может постичь Творца? И уже опередили меня мудрецы в этом трудном вопросе, спросив о сказанном и слиться с Ним. Как же можно слиться с Ним? Ведь Он является огнем пожирающим. Мы находимся с Творцом в противостоянии свойств. В духовном есть лишь свойство Творца отдавать, из которого вышло желание получать, и желание получать получило наполнение. И уже из этого наполнения оно осознало, что должно стать отдающим таким же, как и это наполнение. И то, что мы изучаем в творении от первого состояния, когда желание получать находилась в мире бесконечности, то есть получила наполнение, и до второго состояния, когда оно возвращается в мир бесконечности и становится подобным наполнению. Самый большой вопрос заключается в том, как может творение, в котором присутствует желание получать, когда согласно действию оно желает лишь получать, вдруг достигнет того состояния, в котором оно будет подобно Творцу. Поэтому, конечно же, это невозможно, потому что желание отдавать со стороны Творца создало желание получать, находящееся в творении. Но что? Здесь присутствует добавочная связь между ними, которая помогает быть или более близкими, или более далекими, слитыми, или отдаленными. И это является намерением, которое, в принципе, и дает творению возможность быть самостоятельным. Поскольку желание получать присутствующее в творении является его материей, и она не изменяется, но изменяется лишь само намерение, каким образом творение использует эту материю, то есть или использует эту материю ради себя самого, это уже является чем-то особенным, когда собирается использовать ее ради себя, или собирается с помощью этой материи отдавать Творцу. Если творение использует свое желание получать таким, каком оно есть, это называется материей, называется природа, тева, желание получать. Мы говорим тогда о неживом, растительном и животном уровнях, о таких формах творения. Если желание получать начинает ощущать в себе, в самом себе, желание использовать ближнего, или Творца, или Создание, неважно, каким образом это ему представляется, использовать их ради собственной выгоды, более, чем его материя требует того, больше, чем ему необходимо, Тогда это и называется эгоизмом. Больше, чем ему необходимо. Намерение использовать ближнего за его счет. Вдобавок к желанию получать. Поэтому ни ребенок, ни растительный живой, животный и растительные уровни, также и человек в нашем мире, желающий использовать ближнего, пока еще не называется, что они хотят использовать намерение ради себя по отношению к духовному. Да, мы здесь находимся в каком-то некоем намерении ради себя. Но это пока здесь, скажем, находится неживое растительное животное уровня, а человек находится здесь, когда мы приходим к развитию с помощью точки в сердце, то мы проходим через какой-то путь и раскрываем зло, заключенное в нас, материальное, физическое. Но в духовном это не принимается в расчет, потому что в духовном принимается в расчет лишь тот эгоизм, который раскрывается у нас здесь в левой линии против правой линии, когда этот эгоизм называется тогда клипа или нечистота. Почему? Потому что это находится в противоречии с Творцом. А здесь находится свет. Поэтому нам необходимо правильно определить, что же является эгоизмом, что является в нас той частью, которую необходимо исправить. Нам еще необходимо раскрыть ее, и поэтому неудивительно, что человечество не может этого раскрыть и говорить, кто же мы такие, что от нас хотят, и откуда это приходит. Действительно, мы немножко являемся эгоистами, ну и что? Ведь это надо природа, они правы, действительно правы. Потому что нам необходимо раскрыть нечто, что не находится в материи, потому что желание получать, я, конечно же, хочу получать. Я хочу получать в 20 раз больше, это тоже не страшно. Истинный эгоизм заключается в том, что этим я хочу причинить вред своему ближнему. Это является самым вопиющим. И результат этого, что я хочу причинить зло ближнему, я не нахожусь в равновесии с природой, и поэтому хочу использовать больше, чем мне необходимо. А исправление тогда тоже заключено в этом. То есть мы не можем совершить никакого исправления. Но лишь с помощью осознания зла мы можем прийти к исправлению. А намерение здесь уже будет не ради себя, а ради отдачи. Поэтому необходимо различать здесь, что Творец является первым, творение вторым, а намерение является третьим фактором, вообще не относящимся к чему-то, что было прежде. Оно властвует над Творцом и творением, над всей материей, то есть является добавкой самой по себе. И поэтому это намерение называется человеком, Адамом, который является подобным Думе, Творцу, когда Творец из своего собственного материала, над своим материалом, создает. Это и называется душой, нешама. А до этого мы просто не говорим о духовном. Но лишь когда приходим к исправлению намерения с ради получения на отдачу.
Лахен
Поэтому, когда он нам говорит, каким же образом возможно исправить это творение, ведь Творец является противоположным ему, необходимо принять в расчет, что мы здесь говорим не о материи. Материя не изменяется. Желание насладиться не изменяется, наслаждается. И целью творения является насладить творение. Но говорится здесь лишь о намерениях. Давайте продолжим. Со строчки «И ответили». «И ответили, слейся с его свойствами. Как он милосерден, так и ты милосерден. Как он милостив, так и ты милостив». То есть, здесь нам необходимо уже изучить Творца. Не просто так, что я получаю от какого-то поставщика всякие полезные вещи, как в первом и втором случае. Нет. Это просто как ребенок, просящий у матери, когда он растет, он начинает уже сам становиться подобным своим родителям, тогда он начинает понимать, каким образом родители к нему относятся, почему, что они понимают, что они были милосердны по отношению к нему, заботились о нем, он начинает их изучать. То есть невозможно измениться и достичь подобия Творцу без того, чтобы раскрыть его и научиться у него, каким образом он к нам относится. Он милосерден, так же и ты должен быть милосердным. Он милостив, так же и ты должен быть милостив. То есть, прежде всего, я раскрываю в нем эти самые качества, и лишь затем я смогу уподобиться этому. Уподобиться этим качествам. Поэтому без раскрытия Творца невозможно исправить творение. Далее, и на первый взгляд трудно понять, из чего сделали мудрецы такой вывод. Разве не ясно сказано и слиться с ним? Если бы имелось в виду слезть с его свойствами, то следовало бы сказать, прилепись к путям его. Почему же сказано и слиться с ним? И дело в том, что при рассмотрении материальных объектов, занимающих место в пространстве, слияние понимается нами как пространственная близость, а разделение понимается нами как пространственное отдаление. Однако, что касается духовных объектов, которые вообще не занимают никакого места, под слиянием и разделением в них не подразумевается пространственная близость и пространственное отдаление, ведь они вообще не занимают никакого места. Слияние понимается нами как подобие свойств двух духовных объектов, а различие их свойств понимается нами как отдаление. И так же, как топор разрубает материальный предмет, разделяя его надвое, отделяя его части друг от друга, так и отличие свойств создает различие в духовном объекте и разделяет его надвое. Если различие свойств мало, то говорится, что незначительно отдалены они друг от друга. А если различие свойств велико, то говорится, что они очень далеки друг от друга. А если они противоположны по своим свойствам, то говорится, что полярно далеки они друг от друга. То есть у нас есть очень простая проверка. Если нет разницы между мной и между всем, называется, что я исправлен и нахожусь в истинной реальности. А если есть разница между мной и между всем, неважно, между какими частями, то, что находится вне меня, тоже делится на всяческие части в моих глазах, в моем ощущении. Если нет единого, это называется разделением. И насколько я ощущаю, что я вместе со всеми остальными нахожусь не в одном целом. Согласно этому, мы измеряем разные уровни. То есть, измеряем уровни во внутреннем ощущении человека, лишь по отношению к самому человеку. самая высокая ступень со всем, что раскрывается в человеке. Мы не знаем, что такое все, но если, скажем, теоретически так, представим себе, если все, что раскроется, и я ощущаю, что все, что раскроется, что просто нет разницы. Это одно целое и все тут.
Скажем, я чувствую свое тело. Как, скажем, как одну часть. Если также я ощущаю всю реальность, включая Творца, включая все, тогда это называется, что я нахожусь в слиянии. А все, что менее этого, все, что менее единого, это ступени. И это уже, там уже есть всевозможные степени. Но главное, это то самое единое, источник и цель, а все, что ниже его, это уже всевозможные изменения, отличия. Отличие человека от этого единства. Да. Что значит, если нет отличия между мной и всем? Что значит все? Все только одно, все едино. Скажем, существует только я и ничего кроме меня. Никакой внешней части, ничего такого. Никакой неживой, растительной, животной природы. Только я. Я бы тогда ощущал только себя. У меня бы не было никакой мысли о чем-нибудь кроме себя. Скажем, мы до такой степени связаны и любим с тем, что вне нас, что это становится заботой, мыслью, желанием, таким же, как у нас. Это есть единство, одно целое. Я не могу провести различия между какими-то частями, что больше, что меньше, все это я. Самое большое эго, ты можешь сказать. Скажи. Но это пока что... Ну, как мы можем научиться тому, что такое единое? Да. Зрители из Израиля спрашивают, что такое это единство? Единство имеется в виду намерение или все-таки остается множество частей? Множество частей ощущается как одна. Материал совершенно не мешает нам своими формами. Миллиарды частей или это пластилин снова выстраиваются в один парцуф, нет никакой разницы, если намерения объединяются. Да. Зритель из Америки спрашивает, что такое творец? Это внешний дающий или это состояние? Нет, нет внешнего дающего. Боре – это Боуре. Иди и смотри. То, что раскрывается в единстве. Нет творца вне кли. Вне кли, как мы говорим, есть Ацмуто. Это первоначальный корень, о котором мы говорить не можем. Это просто мы говорим, что есть нечто до нас. Но поскольку он не находится в кли, у нас нет никакого восприятия по отношению к нему. Зритель из Америки спрашивает, что такое всепожирающий огонь. И всепожирающий огонь, это значит нечто противоположное мне, и потому я не могу прикоснуться к нему. Не могу прикоснуться. Так человек чувствует, когда приближается к свойству отдачи, которое противоположно ему. Да. Еще один вопрос из Америки. Действительно ли можно раскрыть зло нашего сердца под Махсомом? В чем-то да. Разумеется. Мы осознаем зло по отношению к этому миру, по отношению к тому, насколько не хотим духовного искать, находясь в этом мире. Но настоящая работа начинается над Махсомом. Да. Я хочу задать вопрос общего плана, который, наверное, пробуждается у части зрителей. Мы сегодня обсуждаем то, как человек может слиться с Творцом, стать как Творец. И эта идея поднимает, просто удивляет многих. Не слишком, не высокомерно ли это? Слиться с Творцом, это значит обрести свойство отдачи и любви. Вот и все. Не более. Кто он, Творец? Свойство любви и отдачи. Что мы знаем о Творце? Творец Боре, значит, Бо-Ур-Э. Иди и смотри. Приди и смотри. Если во мне будет пребывать любовь и отдача, это означает, что во мне будет Творец. Это означает, что я буду слить с ним в этом свойстве. У меня нет выхода, я говорю на нашем языке. И так я объясняю свое отношение к этим вещам. Если мы говорим о том, чтобы что-нибудь съесть, или я говорю о том, чтобы слиться с чем-то, это уже что-то другое, или я впитываю нечто и беру его, использую его для себя, или же я даю, и тогда наполняю кого-то, или же я слит с ним, то есть я получил от него это свойство, и оно сейчас пребывает во всех моих мыслях, желаниях и намерениях. Это и есть слияние. Слияние — это уподобление по свойствам одного и другого. Творение Творца и Творец — это свойство доброго и творящий добро, любовь и отдача. И то же самое человек, если приобретает это, значит, он слит с Творцом. Более того, он не раскрывается. Внутри любви и отдачи то, что раскрывается, раскрывается. Вот и все. Да. Но эта мысль человека о том, что он может стать как Творец, это не сумасшествие некоторое, не высокомерие. Что значит отдавать всем, любить всех? Что в этом высокомерного? Никто этого не хочет. В наших глазах это что-то маленькое, второстепенное.
Ну, кадима.
Например, когда два человека ненавидят друг друга, говорится о них, что они отдалены друг от друга, как восток далек от запада. А если любят друг друга, то говорится, что они слиты друг с другом, как единое целое. Речь здесь идет не о пространственной близости или пространственном отдалении. Имеется в виду подобие свойств или их различия. Ведь когда люди любят друг друга, это потому, что они обладают подобием свойств. Поскольку один любит все, что любит его товарищ, и ненавидит все, что товарищ ненавидит, и тогда они слиты воедино и любят друг друга. Однако, если есть между ними какое-то различие свойств, когда один любит что-то, хотя его товарищ ненавидит это, то в мере этого различия свойств они ненавистны друг другу и разделены и удалены друг от друга. Если же они противоположны настолько, что все, что любит один, ненавистно другому, то говорится, что они разделены и далеки друг от друга, как далек восток от запада. То есть здесь есть еще добавка к тому, что мы говорим. Есть нечто, что стоит под вопросом в Творце. И есть отдача и любовь от Него. Это Творец. Это творение. В творении есть желание получать. В творении. А еще в творении есть намерение. Скажем, намерение отдачи и любви. в соответствии с мерой уподобления между ними, когда они равны, в соответствии с равенством уподоблением,
Иштавут. Опа, манаса. Лифи иштавут.
В соответствии с уподоблением.
Зе кумат аневра.
Это уровень творения.
Медат.
Или.
Адвикут.
Мер слияния.
Баруркин.
Ясно, да?
Зо. Шавки буре.
Потому что творец. Он стопроцентно отдает, а творение, насколько способно. После того, как они достигают некой меры уподобления, когда творение раскрывает эту общую часть с Творцом, оно раскрывает внутри этой общей части, который между ними есть. Оно раскрывает здесь единого, единство, слияние. И внутри этого оно раскрывает также еще нечто, добавку. Это называется тайнами Торы, началом творения. Но оно тоже раскрывает это в своих килим, разумеется. Но в тех килим, которые сейчас образованы как нечто общее между ними. И потому мы относимся к Творцу не просто как к какому-то свойству, которое обитает в воздухе. Мы относимся к нему тоже как к чему-то более глубокому, к тому, что корню, который мы постигаем, в силе, мысли, здесь мысль, замысел творения. Замысел творения. Здесь, как сказать, скажем, тайны Торы. Тайны Торы. Но это уже раскрывается внутри кли, внутри этого единства. Понятно?
Да.
Если можно расширить вопрос Орена, возможно, он имел в виду то, что сегодня никто не верит, что один человек может полюбить весь мир. Он даже в своем маленьком окружении не в состоянии любить окружающих. Уже не то, чтобы мечтать о любви ко всему миру. Так как же можно обращаться к человеку и говорить, что он должен полюбить весь мир? И так это будет. А кто сказал говорить ему это? Не говори. Мы говорим о системе. О системе, которая вся интегральна, глобально, взаимосвязана. Глобальная система, которая взаимосвязана, закон, который в ней должен действовать, чтобы она действовала правильно, это закон единственности, закона поручительства, нормальный закон. Для тех, кто знает систему, если ты изучал систему, то ты должен это знать, что выхода нет. Если система замкнута, то все ее части должны работать в гармонии друг с другом, взаимосвязи. И не может быть такое, что чем-то мы пренебрегаем по отношению к другим частям. Все должно быть в единстве, в связке. Не скажешь ты об этом миру. Ну и что? Он будет скатываться все дальше и дальше. Он уже находится в этой системе. Она уже раскрылась. Мы раньше были в начале своего развития, на всевозможных уровнях развития, корневой, первый, второй, третий, четвертый, затем дошли до четвертого уровня и стали глобальными. Все. Здесь еще нет. Здесь мы развивались пока что. Промышленность развивали. Здесь, возможно, буржуазный строй, феодальный строй, а здесь рабовладельческий.
И так далее. Мы закончили с этим. Теперь это глобальное состояние, хочешь того ты или нет, ты связан здесь со всеми частями. Чего бы там ни было, тебе это не поможет. Ты уже находишься в этом. Теперь ты приходишь к миру и объясняешь, в чем он находится. Где он находится? Так не говори, для чего же все это. Нет, нам запрещено говорить, что необходимо любить друг друга. Правильно, запрещено в той форме, в которой ты думаешь, но если ты присоединяешь к этому объяснение, разумное и рациональное, то ты увидишь, что говорят все эти экономисты, социологи и так далее о нынешнем состоянии, то у нас нет выбора. Ты объясняешь им просто про реальность, про то, что они родились в новом мире. В каждом действии, которое совершает человек в этом мире, в своей жизни, если я, например, хочу какой-то большой алмаз, но у меня нет денег, чтобы его купить, так я не думаю об этом вообще, это не единственное, что в этом направлении, это называется, что человек не думает о дочери царя. Так в чем разница между духовным и материальным настолько велика? Так как же мы можем прийти к человеку и сказать ему, что это для него хорошо? Нет, мы не говорим, что это хорошо для него. Мы говорим, что у нас есть методика, каким образом прийти к тому состоянию, когда мы подобимся с тем страшным миром, который сейчас проявился. Глобализация является страшной вещью. Я завишу от всех в этом мире, и все меня ненавидят. А тебя нет в этом сомнении, правильно? Все меня ненавидят, и я от них завишу. Так что же мне делать? И каждую секунду ко мне приближается для того, чтобы съесть меня все больше и больше. Так что же мне делать? И так каждый почувствует, что все приходят к нему как просто как хищники, и жизнь таким образом ему проявляет. Так что же делать? Тут работа, безопасность, здоровье, климат, проблемы с детьми, с женой, со всем. Так что же со всем этим делать? Ничего тут не поделаешь. Необходимо упорядочить весь мир. И порядок заключается в том, чтобы быть подобным той самой системе, которая сейчас здесь действует во всей реальности. Здесь действует глобальная система. Видишь, все эти банкиры, экономисты говорят, что все связаны друг с другом. Ты видишь, все главы государства говорят, нет у нас выбора, мы все связаны друг с другом. Они пока еще не понимают, как с этим поступить, но они лишь чувствуют это. И пока еще действуют в старой системе, когда каждый хочет притянуть к себе. Но удары будут методично обучать каждого, и здесь с этим нет никаких проблем. Они выучат это, научатся быстро. Но мы, которые хотим облегчить все эти вещи, мы должны прийти к человечеству и сказать, ребята, все, достаточно, необходимо сейчас, и каким образом тебе необходимо показать им, как все это обустроить. Возлюби ближнего своего, как самого себя, и все. Идите. Нет, ты должен объяснить им во всяческих возможностях, на всяческих каналах, через культурные всякие вещи, развлекательные. Что такое новый мир? И новый мир, его будут видеть с утра до вечера и с вечера до утра. Каким образом они живут в новом мире? Теперь тебе раскрылось новое управление. Теперь со всех сторон, со стороны природы на тебя воздействует сила, которая является глобальной, и теперь ты лишь по отношению к ней должен измерять себя. Так чем бы ты ни занимался, прежде всего в мысли, тебе необходимо всегда быть связанным с ним. Это в порядке или нет? Так, это в порядке, так я сделаю. Не в порядке, ты не буду делать. Ты должен изучать. Так же, как и обучает ребенка, то же самое и здесь нам необходимо выучить всем, каким образом сейчас жить в новом мире. Этого не было прежде, весь этот закон, он вообще не действовал. Так что же, теперь здесь нечего стыдиться, но наоборот, прийти к миру серьезным образом, со всеми доказательствами, которые у нас есть, и объяснить ему, что же действительно происходит. Ну, Кен. Вы говорили о том, что мы находимся в одной общей системе. Мы говорили прежде о том, что в каждой системе есть части более важные и менее важные части. И теперь в том состоянии, в котором находится Израиль и Хамас, я думаю, что мир делится здесь на два мнения. В общем, есть такие, которые считают, что Израиль является ненужной частью в общей системе человечества. Есть такие, которые считают, что Хамас и фанатичный ислам являются лишней частью во всем человечестве. Как два этих мнения, которые, в общем-то, противоположны, относятся к этому подходу об общей системе, где есть более важные и менее важные части? В мире нет лишнего, лишней части, включая Хамас. Включая Хамас. Нету такого. Если бы ты дал мне возможность оставить в мире лишь то, что необходимо, я бы оставил именно то, что и есть, высшее знание даже. Может быть, мне этого бы и не хотелось. Я ведь не полностью исправлен. Но я знаю, что в мире, во всем мире, во всем творении нет ничего лишнего. И поэтому у Хамаса есть сила и желание выжить, и эта сила и желание проистекает из недостаточности нашего исправления в том мире, в котором мы исправим себя, это явление просто исчезнет. Поэтому все зависит лишь от меры исправления и неисправности, которая проявляется в мире. И мы, обладающие методикой, виновны в том, что такие вещи в мире существуют, поэтому мы должны исправить себя, и с помощью этого мы исправим этот Хамас, они станут нашими лучшими друзьями. У меня в этом нет никакого сомнения. И в этом, в принципе, и заключено исправление. Но когда мы живем в нашем материальном мире, и здесь мы находимся также в плоскости времени, и поэтому написано, что тот, кто собирается тебя убить, ты должен предупредить это и убить его первым, поэтому это мне, в принципе, дает время. То, что мы сейчас сделали, когда мы действовали правильно, и это должно было быть, иначе бы мы достигли просто необратимого состояния, когда мы просто сидели и ждали бы, что произойдет дальше. Или же ты просто должен на них сбросить ядерную бомбу. Нет выбора, одно из двух. Или же ты полностью уничтожаешь весь этот район, и тогда он там не сможет жить. Или же ты просто должен будешь отсюда убраться, одно из двух. Поэтому мы достигли такого состояния, когда в последний момент, когда еще возможно, мы уничтожили эту проблему в некоторой степени. Теперь у нас есть время для исправления. И лишь это. Время для исправления. И в той мере, в которой мы сможем исправить себя, конечно же, со второй стороны, это явление, оно исчезнет. Так же, как он объясняет нам в предисловии книги Зор, что все зависит лишь от нас, от тех, кто обладает методикой, так и во всех вещах в этом мире. Тебе что, не хватает мест, где происходят столкновения во всем мире? Постоянно это так? Согласно этой модели одной системы, кто сегодня, когда вы смотрите на человечество, кто сегодня из этих частей человечества или особая часть человечества, которая является самой низкой, самой ненужной? Нет такого самого ненужного. Что может быть ненужного в чем-то? Если мы находимся в совершенной системе, неисправленной, но ее части, они являются совершенными. То есть они все, у всех есть право на существование. Если они не вредят в такой форме, что приходят и разрушают другие части. Но если они не разрушают, у всех есть право на существование, насколько бы они не вредили до границы разрушения. Нет такого. Как можно сказать о реальности, что есть в ней нечто ненужное. Ты видишь, в какой форме даже не религиозные, скажем, наша армия, у которой нет никакой связи с духовным, все-таки из нашего корня, каким образом она действует для того, чтобы там кого-то лишнего не уничтожить. Если можно хотя бы кому-то сохранить жизнь, они это делают, даже если это дорого стоит. Любая другая армия, она просто бы очистила территорию, и все, как американцы действовали во Вьетнаме, как в Афганистане действовали американцы и русские, как в Чечне поступала Россия. Какая армия вообще с этим считается, с гражданским населением? Но мы тоже не могли бы не считаться с ними. Ведь они выбрали, избрали Хамас. Так пусть они теперь и пожинают плоды. Что значит они невиновны? Кто там невиновен? Никто. Если я выбрал эту власть, ведь Хамас был избран 90% голосов. Не знаю, это признак того, что все виноваты в том, что они управляют, и все виноваты в результате этого. Нет такого, что там кто-то даже, тот, кто не вооружен, он к этому не имеет отношения. Все они виновны. Есть оправдание просто зачистить всю эту территорию, и все. Со стороны выбора человека. Он ведь выбрал это, и все. Но ты видишь все-таки, как особо этот человеческий духовный корень действует таким образом, что заботится о каждом из них. Даже помнишь, слышал об этом шейхе Ясине, перед тем, как собирались взорвать его дом, где он находился, ведь он был таким, ему послали сообщение: выйди из дома, мы собираемся разрушить твой дом. Нет, он сказал, я умру в этом доме. И все, и тогда его разбомбили. Необходимо видеть во всех этих вещах борьбу сил, ты увидишь, насколько это действительно является очень особой такой драмой. И после всего этого нет ничего лишнего. И все, что раскрывается, у него есть право на существование. Если нет, то оно разрушает всю эту общую систему. Лишь тогда его необходимо уничтожить. И тоже уничтожить имеется в виду, что ты в такой форме его исправляешь. Скажем, смертная казнь, как, таким образом, как она объясняется в Талмуде, это является исправлением для той души. В чем исправление? Что она идет против единства глобальной системы. Но кроме этого, ничего другого. Почему? Самый большой ненавистник, ты обязан превратить его в своего доброжелателя. Вы сказали, что здесь есть борьба неких сил. Духовных сил, конечно же. Духовных сил, которые действуют в этом мире. За и против. За исправление и против исправления. И в Израиле тоже есть такие, которые за исправление и против исправления. Также и во всех народах мира есть, которые выступают за и против. И ты видишь, как постоянно это все изменяется. Это что, наша тема сегодня? Не знаю, что такое борьба между духовными силами, между Израилем и Хамасом? Кто представляет что здесь?
Израиль представляет все-таки силу исправления, хотя они сами не находятся сейчас все еще в исправлении. Как мы изучаем, есть внутренняя часть и внешняя. В Израиле внутреннее и внешнее, и в народах мира. Так же, как Гальгаль Тейнаим и Ахав. Конечно же, мы сегодня не находимся в процессе исправления. У нас это внешняя сила. Это внешняя сила. Она велика. А внутренняя сила мала. Что это внешняя и внутренняя сила? Внутренняя — это значит стремиться к внутреннему, а внешняя тяготеет к внешнему. Определите, что это значит. Отдача и получение. Нет у нас сегодня в народе Израиля почти нет сил, которые действуют на исправление. Здесь, возможно, скажем, еще в каких-то местах отдельных, отдельные люди, одиночки, которые находятся в этом, даже не группы. А внешне преобладает. Бальсам замечательно объясняет это в предисловии к Зоар. И потому каждое наше действие, зачем нам нужно это противостояние с нашими племянниками? Потому что мы сами не исправлены. Их не надо обвинять. Их не в чем обвинять. Обвинять мы должны себя. Почему мы не исправляем себя так? Если бы мы исправили внутреннюю и внешнюю часть, чтобы внутренняя поднялась над внешней, тогда как проекция, тогда мы бы спроецировали не на них то же самое соотношение между внутренним и внешним. И тогда их внутренняя часть тоже возобладала бы над внешней. И тогда праведники народов мира поднялись бы и вышли бы на свой уровень над всеми этими народами. Когда я был за границей, в Англии, в Европе, в Голландии, я встречался с духовными лидерами арабскими, с большими шейхами, с суфийцами из Ирана, из других стран. Они думают так же, как и мы. Думают так же. У меня есть съемки со встреч с ними. Я просто встречался с ведущими из них. И они сами сбежали из этих стран. Из радикальных кругов, которые могли бы их просто убить. У них осталось там несколько учеников, но сами они находятся в изгнании. Если бы мы занялись своей внутренней частью и подняли ее над внешней, то мы бы и их подняли, эту внутреннюю часть, над внешней. И тогда вместо Ахмадинеджада там сидел бы какой-нибудь суфиец и объединялся бы с нами в понимании. И так во всех народах. Я говорю это из того, что видел, делал, говорил с ними, встречался. Мы снимались вместе, мы ели вместе. Есть о чем поговорить. Ты чувствуешь, что у человека есть те же основы. Любовь и отдача. И даже передача мудрости такая же. Я спросил его, как я должен учиться. Он ответил, ты обязан быть возле меня, ты обязан обслуживать меня. И тогда эта мудрость перетечет к тебе. То есть я его задавал такие всевозможные вопросы, чтобы проверить. Да, именно так. Авраам передал им это. И вот после 4000 лет ты его встречаешь, я с одной стороны, он с другой, и мы говорим, ну, во мне есть реализация, а у них реализация все-таки осталась на уровне без Торы, без науки Каббала. Реализация все-таки на уровне аскетизма, но это им подходит, потому что их эгоистическое желание мало, и это для них подходит. Они могут благодаря этому, посредством этому достичь духовного. Понимаешь? А мы нет. Мы после Египта. И разрушение храма, ты уже обязан, тебе необходима Тора, свет, возвращающий к источнику. Но мне это ясно, что происходит. Мы находимся сегодня, и я думаю, что мы бы раскрыли, как сказано, что Авраам дал подарки всем своим наложницам. Так вот, я думаю, мы можем это раскрыть. Я просто сейчас не искал этого. Со временем это раскроется для Израиля. Все эти подарки, ты их раскроешь во всех народах. В каждом народе есть что-то, посредством чего он может соединиться. Это семя. И когда оно прорастет, сразу у тебя появится связь с ним. Когда оно прорастет, ты уже будешь должен действовать. Ты должен действовать для этого. Вот об этом говорит Бааль Сулам, когда говорит, что внутренняя часть народов мира поднимется, тогда, когда поднимется внутренняя часть Израиля. Да. Когда вы говорите о войне духовных сил, духовная война между добром и злом, где сегодня, в нашей ситуации, где это происходит? Какова сегодня расстановка сил? Каков баланс в этой войне сил? Всегда пусть человек видит себя наполовину виновным, наполовину оправданным. Да, но я говорю в мире, и в мире тоже. И себя, и мир пусть так видит. Выполнил одну заповедь, склонил весь мир к оправданию. А наоборот, так наоборот. Не приведи Боже, так это происходит. Нет такого, чтобы был другой баланс. Всегда половина на половину. А вопрос, на какой высоте, на каком уровне? Всегда весы находятся в таком положении. Это плюс, это минус. Всегда находятся в таком положении. Вопрос, на каком уровне? В этом вопрос. Потому что, чем выше ты их поднимаешь, в твоем неисправном эгоизме, то ситуация становится все более критичной. Если когда-то ты склонял их с помощью всевозможных малых вещей, с малым эгоизмом, и результаты были тоже малы, то теперь результаты настолько проблематичны, что если ты, не приведи Боже, склонишь на чашу вины, то произойдет война. А на чаше оправдания будет широчайшее распространение, раскроются новые каналы и так далее. Поэтому мы сейчас находимся в очень довольно-таки напряженном состоянии. В начале февраля у нас будет конгресс, мы надеемся, что приедут тысячи людей, человек со всего мира из Израиля. Можем ли мы произвести такое действие, которое склонит мир к добру? Разумеется, для чего мы это делаем? Вся наша работа для этого. Что мы чем-то еще занимаемся на конгрессе? Но мы можем сделать это посредством того, что исправим себя. В надежде, что благодаря этому, через каналы нашей связи со всем миром, а все мы находимся в глобальном мире, и это прольется на всех, на весь мир, на Израиль и на остальные народы. Как опять же объясняет нам Бааль Сулам в конце предисловия к Зоар, всю эту систему он объясняет очень просто. Есть только внутренняя и внешняя часть в Израиле, внутренняя и внешняя часть в народах мира, вот и все. Подними свое внутреннее, и тем самым ты поднимешь внутреннюю часть народов мира. И тогда вся пирамида будет существовать правильно. Правильно. А сейчас, если сейчас ты предпочитаешь внешнее, то ты просто переворачиваешь ее. Если бы ты перевернул ее на прошлых ступенях, на корневой, первый, второй, третий, это еще не так страшно. Ну, мир перевернет. Но если ты делаешь это на четвертой ступени глобальной, мы уже в большой проблеме. Так что будем надеяться, что у нас получится. И на этом у нас есть несколько сообщений, и все приглашаются на каббалистический международный конгресс Бней Баруха, который состоится со 2 по 4 февраля 2004 года. А сейчас мы посмотрим маленький клип о конгрессе. В начале февраля 2009 года канал Каббалы приглашает всех на незабываемое приключение. Так это выглядело год назад. Тысячи людей тогда наполнили выставочный центр в Тель-Авиве со всего Израиля и мира. Молодые, пожилые, мужчины и женщины, со всех слоев населения. Они отложили в сторону ежедневные трудности, проблемы, сомнения, опасения, и просто приехали, чтобы почувствовать, кто они на самом деле. Это может показаться наивным, но это была реальность. 3 дня тепла и человеческих чувств, единения, уверенности и счастья. Мы не вышли из бесконечности. Мы в конечном итоге возвращаемся к осознанию этого единственного состояния, в котором мы находимся. Во мне все творение. Во мне создается это ощущение душа. Душа – это сумма всех частных душ. Душа Адама. Такова наука Каббала. Не нужно никакой предварительной информации для того, чтобы стать Адамом. Так что и в этом году вы приглашаетесь на это событие, которое отпечатается глубоко в вашем сердце. Приходите, чтобы почувствовать, вкусить, спеть и порадоваться. Просто объединиться вместе в любви. Звоните 1-700-509-209 или заходите на сайт www.kap.co.il. Сегодня у нас особый день трансляции по интернет-каналу kap.tv. В 4 пополудни пройдет виртуальный урок на русском языке Рава Лайтмана. В 5:30 детский урок международный. А в 7 часов международное собрание товарищей. На этом мы заканчиваем. Спасибо. Доброго дня.
לא נממש את החיים ברק ברצעה נמאס להיות לבד אז בואו נתחבר ונשאיר כמשך נפרדנו בבבל ירדנו למצרים יצאנו לגלות שמשך שנת 2000 עכשיו זהו הזמן עכשיו אנו יודעים שהעיקר חיבור בין חברים